Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Презумпция невиновности – такова тема сегодняшней передачи, которой я продолжаю цикл программ, приуроченных к юбилею Всеобщей декларации прав человека, провозглашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года. И я представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Это член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева. И до перехода в адвокатуру, насколько мне известно, Анна Ильинична много лет проработала в прокуратуре и как государственный обвинитель участвовала в процессах, представляя интересы государства. И тем интереснее, я думаю, нам будет поговорить сегодня как раз о презумпции невиновности, поскольку вы кухню знаете изнутри и со всех сторон. Но, собственно, статья, которая провозглашает принцип презумпции невиновности, это статья номер 11 Всеобщей декларации прав человека, и звучит она так. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействия, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжелое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено. Это 11-я статья Всеобщей декларации прав человека. В Российской Конституции есть статья 49-я, которая также говорит о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. И я здесь обратила внимание на отличие формулировок, поскольку в 11-й статье говорится о том, что обвиняемый имеет право считаться невиновным, а авторы Российской Конституции были более категоричны и сказали, что каждый обвиняемый считается невиновным, то есть не имеет права, а уже считается невиновным априори. Но вот как обстоят дела с исполнением этих принципов, провозглашенных и во Всеобщей декларации прав человека, закрепленных и в Российской Конституции, как обстоят дела на практике?
Я думаю, что мы уже не в начале пути, а несколько продвинулись, поскольку отраслевое законодательство восприняло этот принцип. Я имею в виду и часть 2 статьи 1 Уголовного кодекса, и статью 14 Уголовно-процессуального кодекса, и прекрасную формулировку Конституции, которую вы отметили, статья 49. И осталось дело за малым, осталось воплощать это на практике, в судебных решениях, в журналистских репортажах, органы расследования должны правильно воспринимать эту презумпцию невиновности. Ну, вы понимаете, да, что я шучу, когда говорю, что осталось дело за малым. Это большая работа.
Вы знаете, я обратила внимание на то, что вот все эксперты, которые приходили сюда в передачу «Человек имеет право», и мы обсуждали разные положения Всеобщей декларации прав человека, они отмечали, что в российском законодательстве существуют все необходимые положения, которые...
Посылки, да,
для того, чтобы исполнять принципы, провозглашенные в декларации. Однако почему-то вот эти вот принципы, которые закреплены во внутреннем законодательстве российском, все-таки не исполняются. Разные причины для всего. Но с вашей точки зрения, почему презумпция невиновности остается ну, неким таким мифом, а скорее действительно декларацией, чем реальной вещью, которая применяется на практике ежедневно и следствием, и прокуратурой, и судом, ну и просто гражданами, обычными людьми?
Я думаю, та же причина, почему не регистрируются преступления, почему не действует принцип законности. То есть этих причин слишком много, тут и государственная воля, и принципы подбора кадров, и, наверное, позиция Верховного суда. Хотя какие-то проблески все же есть. Я, например, идя сюда на передачу, посмотрела практику Верховного суда и посмотрела, где хотя бы есть ссылки на презумпцию невиновности, когда отменяют обвинительный приговор, принимают какое-то друг, другое решение. То есть какие-то шаги все-таки делаются. Причины неисполнения, ну как вообще причины неисполнения законов?
Но вообще мне кажется, что здесь, может быть, проблема даже стоит шире, поскольку и обычные люди, которые не имеют никакого отношения к системе правосудия, вот к этой огромной машине, они тоже склонны с подозрением относиться к деяниям других людей. И скорее не любой человек не виновен, пока суд не докажет обратного. А во мнении многих людей, наоборот, любой считается виновным, пока он не докажет обратного, да, то есть с ног на голову все переставляется. И вот в качестве примера такого бытового непонимания презумпции невиновности можно привести истории, о которых неоднократно сообщалось, вот этих всех конфликтов в супермаркетах, больших магазинах, когда людей начинали обвинять, обыскивать в том, что они что-то украли в супермаркете, при том, что это было совсем не так. И никому в голову не приходило вообще задуматься не только о законности своих действий, но и о том, что как же так можно человека вдруг взять и обвинить. То есть у нас почему-то изначально психология такая, что все вокруг виноваты. То есть если ты не виноват сегодня, то завтра ты обязательно сделаешь какую-нибудь гадость.
Или зря не посадят, раз арестовали, значит, виновен. Ну, вот это трагично. Я не понимаю, почему наш народ, который столько пережил, когда было столько необоснованных осуждений и репрессий, все равно остался вот в таком убеждении, что зря не посадят, зря не арестуют. Ты докажи, что ты невиновен, ты докажи, что ты там оплатил свой проезд и так далее. Но, с другой стороны, участие народа в отправлении правосудия в суде присяжных все-таки демонстрирует, что они понимают презумпцию невиновности. То есть, когда адвокаты им это объясняют, что недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности, они все же оправдывают людей.
Вообще, как в двух словах можно объяснить презумпцию невиновности?
Это положение, которое исходит из того, что человек невиновен, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Вот, собственно, то, о чем идет речь в Конституции Российской Федерации.
Да, это просто можно объяснить. Выступает, допустим, следователь и говорит, мы собрали улики, мы считаем, что вот этот мэр этого города преступник, взятошник, член преступного сообщества и так далее. Это еще не значит, что лицо виновно. И из презумпции невиновности есть несколько следствий, несколько положений, которые все указаны в Конституции. В частности, лицо не обязано доказывать свою невиновность. Бремя доказывания лежит на обвинителе. Это может быть государство, это может быть частное лицо.
Но в таком случае люди вообще могли бы спокойно идти в суд, если человек знает внутренне, что он невиновен, не прибегая к помощи адвокатов, если бы это действительно исполнялось и было бы так на самом деле.
Я думаю, что помощь адвокатов все равно нужна, потому что подозрения могут быть серьезными, и нужна профессиональная работа для того, чтобы эти подозрения опровергнуть.
Кроме вот этого положения, которое говорит о том, что подсудимый, подозреваемый, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Что еще определяет?
Я скажу, что еще, но вот тут есть важный момент. Мало того, что он не обязан доказывать свою невиновность, он имеет право не предъявлять какие-то доказательства, которые могли бы свидетельствовать о его невиновности, не заявлять о своем алиби, не называть свидетелей, не предъявлять документы. И это нельзя истолковывать как то, что он виновен. То есть нельзя, допустим, написать в приговоре, что Булкин отказался сообщить, где он находился в ночь с 12 на 13 сентября, отказался объяснить, почему отпечатки его сапог обнаружены на месте происшествия и так далее. Это очень важный момент, и так ведь не во всех государствах. То есть в этом смысле вот по...
С точки зрения закона Россия более
продвинута. С точки зрения закона мы более прогрессивны, потому что есть страны, где есть исключение из презумпции невиновности. Но, допустим, отрицательные факты человек должен доказывать сам. Или если в Великобритании человек не заявил об алиби констеблю, он уже не имеет права об этом заявить в судебном заседании. Ему скажут, закрой рот, ты должен был сказать констеблю, который тебя задерживал. Ну и так далее. То есть вот я думаю, что прогрессивное законодательство потихоньку вытянет
нашу систему. И практика, собственно, придет к тому,
может
чтобы
быть.
Соблюдать эти
хочется
положения
быть, закона. Хочется быть оптимистом, да.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право», у микрофона Марьяна Тарачешникова. О презумпции невиновности, о том, как понимается она сегодня правоприменителями в России, я разговариваю с экспертом в студии «Радио Свобода», член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева. Анна Ильинична, вот что мне интересно от вас услышать. Вы работали много лет в прокуратуре, теперь вы работаете в адвокатуре. Можно сказать, что когда человек находится внутри другой системы, ну, скажем, в системе прокуратуры, он несколько иначе относится и иначе трактует вот это понятие как презумпция невиновности?
Я думаю, что этого быть не должно, что культурные и образованные юристы должны работать в зависимости от позиции, которую они занимают, но строго соблюдать законы и тем более конституционное положение.
Да, этого не должно быть. А как происходит на самом деле?
Вообще вот существующая система гарантий в идеале вообще должна исключать признание невиновных виновными. Но на самом деле психологи отмечают деформации у лиц, которые постоянно занимаются обвинением или постоянно разрешают дела. То есть у судей появляется мысль о том, что больше всего ведь людей предстает перед ними, которые действительно совершили преступление. И они часто это распространяют на всех других, кто
и часто закрывают глаза на недоработки следователей,
и стараются помочь, хотя законодатель очень многое сделал для того, чтобы судьи выполняли свою собственную функцию, там, быть блюстителями надлежащей правовой процедуры и разрешать дело, а не быть обвинителями. Если им нравится быть обвинителями и палачами, то пусть сменят работу. Я, кстати, не ставлю знак равенства между этой деятельностью.
Кстати, вот в 6-й статье Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации есть вторая часть, где говорится, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. И вот возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот за время вашей практики в системе юриспруденции вообще, часто ли вам доводилось слышать о том, чтобы прокуратура отказывалась от своих обвинений, которые предъявлялись ранее человеку, чтобы действительно вот этот вот принцип соблюдался, да, не привлечь к ответственности невиновного?
Вот в начале 90-х годов, когда Конституционный суд стал ломать нашу инквизиционную процессуальную систему, когда появились нормы о недопустимых доказательствах, когда на предварительном слушании эти недопустимые доказательства исключали, опытные, думающие и ответственные гособвинители, оставаясь без доказательств, и отказывались от обвинения, и переходили с более тяжелого на менее серьезные обвинения, с учетом того, чем они располагают. Потом эта практика прекратилась, и действуют различные приказы, ведомственные инструкции, которые превратили государственных обвинителей из лиц, принимающих решения, в послушных исполнителей, которые должны все согласовать, доложить, и только при таких обстоятельствах они смогут жить спокойно.
И не дай бог самостоятельно отказаться от обвинения в процессе.
Да, и это очень плохо, потому что
это все, конец карьеры с волчьим билетом.
Это не должен быть чиновник, который выходит и просто как диктор там демонстрирует позицию своего руководства.
Порой даже не совсем понимая, о чем идет речь.
Да,
собственно.
Он должен пережить то, что произошло в процессе. Он должен непосредственно все воспринимать. Он не должен быть роботом-исполнителем. Это должен быть думающий и ответственный человек. К сожалению, вот сейчас таким людям трудно, и они вынуждены выполнять вот такого рода инструкции. Например, вот в кассационных инстанциях, в Верховном суде выступают люди, которые по всем делам говорят одно и то же. Прошу оставить в силе, все законно и обоснованно. Даже вместо какой-то мотивации, каких-то обоснований. Это очень грустно.
А что-то с этим можно делать? Или это надо как-то пережить, терпеть и уже рассчитывать на профессионализм адвокатов и на порядочность судьи, который будет принимать решения, исходя из того, вот, что ему принес государственный обвинитель?
Я думаю, что это ведомство должно решить, что для них важно. И была надежда, что если в прокуратуре останутся надзорные функции и государственные обвинения, то вот тут-то государственный обвинитель придет в суд, разберется и будет действовать в соответствии соответствии с законом. Пока эти надежды не оправдываются.
Не оправдываются.
Пока. Ну, может быть, прошло мало времени.
Ну, вообще удивительно, но и судьи себя не особо красиво показывают в этой ситуации. Но, во всяком случае, вот если говорить, беря в пример громкие какие-то дела, например, история с Пичугиным, где, значит, в приговоре говорится, как обоснование его виновности, ну, фактически копируется то, что было написано в обвинительном заключении, и там просто гениальная фраза: в неустановленном месте, в неустановленное время неустановленные лица вошли в преступный сговор. И на основании этого, значит, обвиняется конкретно там человек Пичугин, потом Невзлин.
Марьяна, не берусь комментировать дело, которое я не читала, да, я и понимаю. Не знаю, но я делаю подборку решений Верховного суда, когда они указывают. А если вам не удалось установить время, место, способ, вот когда неизвестно где, неизвестно с кем, неизвестно у кого, приобрел там такое количество оружия, патронов, наркотиков и так далее, так установите, а на таких вот данных, пожалуйста, не выносите приговор. И таких много решений, и они обосновываются очень серьезно. Хотелось бы, чтобы это было не только по рядовым делам, а и по другим, но во всяком случае опубликованы такие решения, они есть и в правовой системе «Консультанты», в других системах. Такие решения есть. Другое дело, что хотелось бы, чтобы они были чаще.
Они скорее исключения, получается, которые только лишний раз доказывают общее правило. Ну, складывается такое впечатление, к сожалению.
Нельзя сказать, что вы не правы.
Я хотела бы вас попросить прокомментировать следующую информацию. Вот буквально перед тем, как идти в студию записывать программу, я позвонила в судебный департамент узнать просто, что там, как обстоят дела с оправдательными обвинительными приговорами. Так вот, у них статистика за 2007 год. Но, в принципе, я думаю, что и в этом году цифры не намного будут отличаться от того, что происходит. Итак, значит, в прошлом году по всей России было оправдано 8652 человека. Ну, на первый взгляд, кажется, что это достаточно много. 8652 человека признаны невиновными и вполне вероятно реабилитированы. Но при этом осуждено всего по России 929025 человек. И тогда сразу понимаешь, что вот это число оправдательных приговоров, оно ничтожно мало. Ну, просто очевидно, что это меньше 1% от всех приговоров, вынесенных в прошлом году. И у меня возникает вопрос. Чем это можно объяснить? Это так замечательно и хорошо работают правоохранительные органы российские, что им удается действительно доказывать в суде, что вот эти все люди виновны, 929025 человек. Вот. Или это все-таки инерционная работа судебной системы, которая склонна больше к обвинительным приговорам?
Я думаю, что судебная система России переживает тяжелый кризис, что она вообще перестала быть самостоятельной ветвью власти, что она встроена вот в эту систему, которая демонстрирует благополучие там, где его нет. И в органах внутренних дел делались исследования о том, что не регистрируют все преступления. Для чего? А чтобы не показывать, что не раскрыты все преступления. И получается, что у нас оперативно-розыскные службы, следственные, работают так, как не снилось никому в мире. Ни американским прекрасно обученным полицейским, ни немецким, никаким. Мы раскрываем все, у нас все великолепно. И следствие такое прекрасное, что невозможно оправдать. Но все понимают, что это лицемерие, что это не так. Я не знаю, может быть, только те, кто никогда не сталкивался с этой системой, ничего не читал, не слушал радио и телевизор, не знает ничего от знакомых, может поверить в это. Я не знаю, для кого это делается. Для внутреннего потребления. Для того, чтобы наверху большие начальники и руководители чувствовали себя спокойно. Я считаю, что это трагическая ситуация. Потому что, посмотрите, в суде присяжных ведь оправдывают в среднем 15%. Это нормальная цифра. Это нормальная цифра. И это не всегда означает плохую работу.
Или злой умысел.
Или злой умысел. Это нормальный результат. То есть суд – это сложная, непредсказуемая система, которая зависит от многого. То есть вот что удалось доказать, то и осталось. Тут удается все доказать. Там что, какое-то другое следствие? Какие-то другие ситуации. Я считаю, что это очень опасный, страшный показатель. И руководителям государства, руководителям судебных органов нужно призадуматься.
Ну, судя по тому, что говорил Дмитрий Медведев, заступая на пост президента, то действительно должно что-то измениться. Во всяком случае, он призвал к соблюдению законности, он призвал судей быть независимыми все-таки, и, может быть, что-то изменится, хотя, с другой стороны, ощущение такое, что вот эти призывы делаются просто, ну, как бы для того, чтобы пустить слова на ветер, а реально никакой работы не принимает.
Может быть, он и был искренним. Я просто не знаю, насколько он изучал вопрос с уголовным преследованием, связанный с тем, как там борются за стабильность приговоров, за то, чтобы было меньше оправданий, как назначают наказание в пределах отбытого под стражей.
Жуткое вообще вот это словосочетание «стабильность приговоров». Это просто, я думаю, это не существует больше ни в одной стране мира.
Скорее всего, да.
Ну, во всяком случае, претендующие на то, чтобы называться правовой и демократической. Да? Что значит стабильность приговора?
И когда пишешь и указываешь, что вот такое было нарушение, такое, потом кассационная инстанция пишет, нарушений, влекущих отмену приговора, не обнаружено. То есть нарушения были, но отменять не будем.
И при этом никак не как правило, не мотивируется. Да? Просто пишется, что не было нарушений, и не разбирается каждая из конкретных.
Да, причем Конституционный суд, по-моему, уже устал разъяснять. Он и постановление писал, он и определение, он и указывал на статью 7 УПК, которая требует мотивировать каждый довод. И когда вот указан довод, нарушено это, проводилось опознание по голосу, опознание проводилось там вообще одного человека показали, или фотографию, когда человек сидел рядом. Все равно нарушений, влекущих отмену, не обнаружено. То есть нарушения были, но это никому не мешает, все очень хорошо.
Да, зато лучшая в мире раскрываемость и наибольшее число приговоров обвинительных, да, дел, доведенных до логического конца.
Да, и вот чтобы довести до конца о презумпции невиновности рассуждения, значит, вот эта презумпция невиновности действует до тех пор, пока приговор не вступил в законную силу. А когда приговор вступил в законную силу, то есть прошло кассационное обжалование, вот эту презумпцию заменяет презумпция истинности приговора. То есть какой бы он ни был, мы считаем, что он истинный. И в надзорном порядке уже что-то сломать или повернуть очень сложно.
Практически невозможно. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева. И сегодня мы говорим о презумпции невиновности, то, как понимают ее в России и то, как она исполняется в российской судебной системе. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода» – новости.
Коротко о главных новостях. По последним данным, не менее 4 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в США. Сообщается о десятках раненых. По данным властей, пассажирский поезд столкнулся с товарным составом недалеко от Лос-Анджелеса. Ураган Айк приближается к американскому побережью Мексиканского залива. Особая опасность угрожает штату Техас. Власти объявили о возможных катастрофических разрушениях в прибрежных городках и в Хьюстоне, четвертом по величине городе страны. Ожидается, что в ночь на субботу ураган обрушится на город Галвестон. «Россия не устраивает нынешние системы безопасности», заявил президент России Дмитрий Медведев. На встрече в Москве с членами Международного дискуссионного клуба «Валдай» Медведев сказал, что Россия не отрицает наличие собственных интересов в ряде регионов мира. Соединенные Штаты поддержат Украину в случае возникновения у нее территориальных проблем, заявил помощник госсекретаря США Дэниел Фрайт, выступая в Киеве после переговоров со своими украинскими коллегами. После недавнего российско-грузинского вооруженного конфликта некоторые украинские и западные политики стали выражать опасения, что Россия может попытаться вернуть себе Крым. Возобновлено железнодорожное сообщение по туннелю под Ла-Маншем, прерванное из-за пожара. Как сообщается, товарные поезда начали ходить по одному из двух тоннелей, не пострадавшему от огня. Движение скоростных пассажирских поездов, курсирующих между Великобританией и Францией, планируется восстановить утром в субботу. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл во Францию впервые в качестве главы католической церкви. В парижском аэропорту Пантифика встретил президент Франции Николя Саркози.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Презумпция невиновности – такова тема сегодняшней передачи, которой я продолжаю цикл программ, приуроченных к юбилею Всеобщей декларации прав человека, которую Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 60 лет назад, 10 декабря 1948 года. В студии со мной член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева. И каким-то печальным выводом пришли мы в первой части программы. Такое ощущение, что несмотря на все прописные истины, несмотря на то, что любой выпускник юридического факультета знает в теории о том, что такое презумпция невиновности, но стоит ему уйти за порог альма-матер, и эти знания тут же рассеиваются, забываются, ну, разве что он не пошел работать в адвокатуру. И как-то уже на эту презумпцию невиновности закрывают глаза. И тем страшнее, что это ведь касается не только уголовного судопроизводства, хотя на самом деле там и наказание жестче, и последствия серьезные. Но это касается и административных дел. Ведь когда принимали новый кодекс об административных правонарушениях, считалось, что одно из достижений авторов – это то, что им удалось добиться, чтобы депутаты, принимающие этот кодекс, и потом Совет Федерации, и президент, оставили положение, которое провозглашает презумпцию невиновности и по административным делам. Однако любой водитель, любой человек, столкнувшийся с вопросом о наличии у него регистрации по месту жительства, например, любой частный предприниматель, знает о том, насколько выполняется вот эта провозглашенная презумпция невиновности. И ведь удивительно, принцип записан, его не исполняют, и никто особенно не возмущается, кроме жертв. Почему это происходит?
Не смогу вам ответить на этот вопрос.
Как вести людям-то себя в этой ситуации? Если можно рассчитывать в уголовном процессе, например, ну хотя бы на помощь адвоката, то по административным делам, ну, часто это просто нецелесообразно с точки зрения затрат, да,
на адвоката. С точки зрения затрат, да.
На услуги адвоката, например. Ну, как вести себя в переговорах с милиционерами, например, да? Вот самая простая ситуация – это вопрос о, значит, отсутствии регистрации у человека по месту пребывания. Ведь если следовать презумпции невиновности, провозглашенной в том числе и в Кодексе об административных правонарушениях российском, то это не человек должен показать билет или что-то еще милиционеру, чтобы сказать, что я пребываю здесь не дольше установленного срока, а милиционер должен доказать, что ты без регистрации и ты находишься здесь дольше, чем это разрешено по закону без регистрации.
Да, я с большим сочувствием отношусь к людям, которым нужно что-то доказывать. Но, с другой стороны, ставя себя в положение милиционера, я понимаю, что отрицательные факты вообще невозможно доказать. Как, допустим, можно ли доказать по делу о том, что человек не может служить в армии по религиозным убеждениям, что у него нет таких убеждений. Я считаю, что это вообще невозможно, в принципе.
Тем не менее, ведь очень часто призывники все-таки идут в армию, несмотря на то, что у них есть религиозные убеждения. Ведь идут...
Но есть возможность. возможность сейчас альтернативной службы. То есть этот вопрос как-то решен. А когда этого не было, эта проблема стояла очень острая, и вот
очень, обсуждали. Очень ярко еще, мне кажется, эта проблема высвечивается, когда речь идет о применении такой меры пресечения для подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, как арест. Поскольку ведь и для того, чтобы вынести решение о том, что человека нужно отправить под стражу, судья должен выслушать доказательства обвинения, что этот человек может скрыться, может повлиять на ход расследования или иным образом препятствовать проведению этого расследования. Но обычно все доказательства ограничиваются тем, что просто перечисляются вот эти вот основания, что он может скрыться, повлиять на свидетелей, и все. И при этом никак не доказывается. Я так понимаю, что это не доказывается, потому что это просто невозможно доказать, если вы так говорите.
Нет, я думаю, что это потому, что такая установка у судей. Более того, я в этом уверена. И как раз вы заговорили о самом больном. Это просто трагическая ситуация, потому что мы все ждали, мы не могли дождаться, когда суд будет решать вопросы ареста, другой независимый орган, который не отвечает за расследование. И чего мы дождались? Я и сейчас считаю, что это должен делать суд. Но суду говорят, вы не смотрите, есть там доказательства или нет, это не ваше дело. Вы посмотрите, на что для ареста. Предусмотрено лишение свободы, санкции этой статьи свыше 2 лет. А в определенных случаях можно арестовать, если и менее 2 лет. Вот. И все, что вам еще нужно. Больше ничего так особенного и не нужно.
То есть, как правило, необходимость заключения человека под стражу мотивирует тем, насколько серьезным преступление его обвиняет.
Это, во-первых, да, тяжесть преступления, хотя тоже Конституционный суд неоднократно это разъяснял. Есть доказательства вины? Нет, не смотрят. И дальше, что они пишут в этих постановлениях, если судья выносит, или в определении, если это судьи? Они пишут, может скрыться, может помешать следствию, воздействовать на свидетелей.
А как, каким образом?
Да, во-первых, но ведь это просто основание для применения меры пресечения. Любой. Из чего следует, что надо брать под стражу? Может скрыться. Почему? У него есть ноги, у него есть паспорт. Что еще? То есть нужны какие-то данные. Допустим, человек быстро уволился с работы. Он приобрел подложные документы.
Снял все деньги со своих счетов.
Да, что-то там перепрятал. Никто не собирается такие данные. В одном случае я нашла публикацию, где арестовывали мэра, и судья прямо написал в постановлении. По данным ФСБ, он написал жалобу в Генеральную прокуратуру и обратился к депутатам. Таким образом, он хотел помешать следствию. Ну, то есть суд даже не понимает, что он пишет. Человек воспользовался своими реальными правами, на законных основаниях попросил обратить
поддержки
на себя внимание. Вот это было основанием для заключения под стражу. То есть этот вопрос уже исследовался, обсуждался. Нам студенты приносят в академию массу информации по этому поводу. Это очень страшно.
А что говорят студенты, кстати? Они вам не говорят потом, вот после того, как они возвращаются с практики, говорят, что вы нам тут рассказываете, зачем? Зачем вы, дорогие преподаватели, нам так бесстыдно, простите, врете и говорите, что вот на самом деле должно быть так, когда мы приходим в суды и видим, что все там абсолютно иначе обстоит?
Вы знаете, они у нас очень хорошо воспитанные и деликатные, поэтому прямо не говорят. Они спрашивают, боже мой, что делать? Они были на практике, вот после 2-го курса пришли, рассказывают в одном из центральных судов Москвы, не стесняясь студентов, дежурный судья говорил, видите, скорее, там, одного за другим, у меня уже все написано. То есть это клише, все, может скрыться. Да, данные о личности учтены. Как учтены? Не судим, там положительно характеризуется, 3 детей, там, женщина беременная. Тяжкое преступление. Студентка мне сегодня рассказывает, я спросила, женщину обвиняли в совершении мошенничества, она где-то работала, уволилась, там последний срок беременности, арестовывают ее. Она говорит, ну посмотрите, она больна, беременна, уже она не опасна, все. Судья говорит, раньше ей надо было думать, когда мошенничала. Еще неизвестно, мошенничала она или нет. Уж Европейский суд по правам человека сколько решений вынес. Всюду написано, что да, сначала арестовали, разобрались, потом назначили наказание, пожалуйста, но до суда Зачем вы держите людей под стражей? Какая необходимость? В постановлениях и определениях судов этого нет.
А может быть, вот этим как раз и можно объяснить то огромное число обвинительных приговоров? Ведь если предположить, что судьи штампуют решение о заключении человека под стражу, да, как мер пресечения, то потом, чтобы, ну, не краснеть, скажем, перед коллегами, да, чтобы не затевать эту историю с реабилитацией, чтобы еще, не дай бог, человек не пошел с гражданским иском потом, требуя компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности, а он на самом деле не виновен, но ему дадут вот ровно столько, сколько он отсидел в следственном изоляторе.
Именно так. Пишут, да, ограничиться отбытым. Назначают наказание в пределах срока. Это уже все понимают, что это вот несостоявшееся оправдание. А кто поступает иначе, жестоко наказывается. Вот все знают, наверное, в Москве, кто этим интересуется, судью Меликова.
Да, замечательная была мотивировка, когда его попросили освободить место судьи, сказали, что у него подозрительно большой процент оправдательных приговоров он выносит.
Даже не оправдательных, а примирений. Потом он отказывал в заключении под стражу, когда не было оснований. И руководители Мосгорсуда говорили, почему-то все судьи понимают на собраниях, а он не понимает. А он человек, он прошел Афганистан, он воевал, он умница, отлично учился, и он действовал в строгом соответствии с законом, понимая ценность человеческой жизни, свободы и всего. Но такие судьи нам не нужны. Система его выплюнула. Вот он скомпрометировал ее, примиряя людей, которые готовы были примириться, освобождаясь под стражи и так далее.
То есть, так наоборот, приговоры должны держаться за таких людей.
Ну, не требуются такие.
Теоретически.
Не требуются.
За принципиальных, которые...
Причем на редкость грамотные у него, это прекрасное судебное решение, которое можно просто рекомендовать изучать для повышения квалификации. Ну, в общем, мы начали с того, что нормы у нас очень хороши, и стали вот грустно завершать, вспоминая, как это все бывает в реалиях. Но я хотела еще сказать о положениях самого закона, и в частности о том, что неустранимые сомнения толкуются в пользу
человека обвиняемого.
Да, это тоже очень важный момент, но это не, как говорил Анатолий Федорович Кони, это не сомнение ленивого ума, который, да лень мне там смотреть, был он или не был. Это когда вот уже все способы обвинителям применены, уже все установлено, и после этого, если сомнения нельзя устранить, нужно оправдывать. Вот это очень хорошо отражено в фильме «12 разгневанных мужчин». И в подлинном, и вот в нашем «12». Вот эти вот сомнения, когда, может быть, и он, но сомнения остались. Но это действительно должны быть, как американцы говорят, там нужно принять решение вне разумных сомнений. Мы говорим вне неустранимых. Один говорит одно, другой говорит другое, по времени что-то не совпадает. Проверяли, эксперименты проводили, остались сомнения. За непричастностью нужно оправдывать. Но еще раз повторяю, это разумное сомнение. То есть там люди, которые сомневаются, что лампочка работает от электричества,
в принципе,
и
да,
так далее. Да, это другого рода сомнения.
Вы знаете, вот я просто считаю, что необходимо, говоря о презумпции невиновности, необходимо поговорить я вкратце о применении, возможности применения смертной казни. И мне кажется, вот все то, о чем мы говорили сегодня в течение всей программы, оно должно лишний раз показать и доказать, что невозможно в стране, где так плохо применяется презумпция невиновности, возобновлять разговоры о введении смертной казни. Ведь в противном случае получается, что общество возьмет на себя ответственность за сотни, наверное, если не тысячи судеб человеческих, которых могут ни за что, ни про что приговорить.
Честно говоря, я не очень принимаю такой довод, потому что я считаю, что если вина не доказана, нельзя осуждать там и к полугоду лишения свободы, и к дню там лишения свободы, тем более там к пожизненному заключению. Вот. Смертная казнь там по другим основаниям не может применяться в Российской Федерации, хотя мне как...
Но это лишний
обвинителю, общавшемуся со страшными преступниками, мне трудно представить, что они останутся жить и будут там наблюдать восходы солнца и так далее. Мне стыдно в этом признаться, потому что все уважаемые мною люди являются противниками смертной казни, но я вот слишком много как обвинитель сталкиваюсь с конкретными вещами.
Ну, это ваше право, вы же говорите как человек здесь.
Но я понимаю, что в России меры наказания уже быть не может.
Ну, вы знаете, я еще хочу задать один вам вопрос, может быть, он покажется наивным. С вашей точки зрения, все-таки, чем можно объяснить то, что вот тот принцип, который в свое время провозгласил еще Петр I, а потом повторила Екатерина II, и чаще всего на нее ссылаются, о том, что лучше освободить 10 виновных, чем наказать одного невиновного, почему, несмотря, ведь сколько веков прошло уже, да, почему не работает он в России? Мне так и непонятно, для чего, вот как вы говорите, для чего подгонять вот эту вот статистику по раскрываемости преступлений, по обвинительным приговорам. Ведь должна быть какая-то высшая цель в этом во всем. Вот мне она не очевидна. Может быть, вы слышали от кого-то из больших начальников?
Ну, допустим, я понимаю, что МВД хочет демонстрировать хорошие результаты работы. Для чего судам демонстрировать эту работу? Их хорошая работа – это разрешить дело. Я не знаю. Только если они встроены вот в эту исполнительную власть и выполняют задачи, вот чтобы вот такая круговая поддержка друг друга. Я не смогу ответить на этот вопрос. Я не понимаю, почему. Я не вижу этому логического объяснения, логического оправдания.
Ну и, наконец, вопрос к вам еще как и к преподавателю. А чем можно объяснить то, что студенты, которые так хорошо изучают теорию права, международные какие-то договоры, которые касаются защиты и соблюдения прав человека, почему вот когда они уходят в вольную жизнь, покидают учебное заведение, они так быстро об этом забывают? Ведь все-таки судебная система в России молодеет, да, и уже новые приходят судьи, новые специалисты, которые на новых принципах взращены. Им-то что мешает эти принципы применять при рассмотрении дел?
Нельзя сказать, что система обновляется. То есть приходят молодые по возрасту люди, но мы посмотрели структуру, из кого набирают. Это секретари судебных заседаний, которые работали с судьями, может быть, с инквизиционными наклонностями, и они восприняли все, что было у этих судей. Потому что не берут людей свежих, не берут со стороны. Адвокаты – это враги народа, которых нельзя пускать в суд для разрешения дел. Люди, работавшие юрисконсультами на свободных хлебах, иногда сами не идут, иногда их тоже не берут. То есть в основном формируется вот такое вот закрытое общество с определенным настроем, с определенными психологическими проблемами и деформациями. И в этой системе не удерживаются люди достаточно свободные. То есть я могу, да, привести в пример и Меликова, и Ольгу Кудешкину. Система просто выталкивает таких
Пашин,
людей. Пашин, Миронов, то есть это прекрасные судьи, очень образованные люди, думающие искренне. Наверное, остались судьи хорошие, но им сложно, и они должны идти на какие-то компромиссы, ну, и судьи, и прокуроры, и следователи. Но я думаю, что вообще, когда говорят о презумпции невиновности, нужно иметь в виду и журналистов тоже.
Потому что, я согласна с вами, многие журналисты, не вполне отдавая себе отчет, готовы назвать преступником только что задержанного человека. Еще следствие предстоит, и суд, и, может быть, даже дело до суда не дойдет, потому что в процессе следствия выяснится, что человек вовсе невиновен, а люди уже сообщают о том, что вот преступник, вор, бандит, убийца.
Я была в ужасной ситуации. В Краснодаре защищала человека, обвинявшегося в убийстве. Впоследствии он был оправдан, причем дважды судом присяжных, поскольку отменяли и остался оправданным. Так вот, до того, как дело поступило в суд, был выпущен фильм «Цена любви» на ТНТ, и его крутили в Краснодарском крае 4 раза в то время, когда дело рассматривал суд присяжных. Это страшная вещь. То есть
но,
с помощью
тем не менее,
искусства...
Тот факт, что присяжные дважды вынесли оправдательный вердикт, несмотря и на, вот, на такую информационную поддержку, скажем, это лишний раз убеждает в том, что этот человек действительно был невиновен.
И человек невиновен, и люди смогли разобраться, несмотря на то, что фильм сделан был талантливо, очень убедительно, там были привлечены, там есть такой эксперт, как-то он все называется, психиатр-криминалист, который комментирует все, что он знает или не знает. И все он и тут комментировал виновно, там все женщины жестокие, любят смотреть на убийства и сами участвовать, ну и так далее. Вот, то есть, во всяком случае, мы можем прийти к выводу, что наше население, которое проявляет себя в суде присяжных, склонно понимать, что такое презумпция невиновности. И вот знакомые мне адвокаты говорят, что единственная наша отрада – это суд присяжных, когда люди очень хорошо понимают и воспринимают эти нормы, когда им объясняют, что такое презумпция невиновности.
Но это уже история работы судов присяжных, это история для отдельной передачи.
Да, но с другой стороны, это возможность проявить то, против чего мы выступали. Мы говорили, что народ склонен всех подозревать и считать виновными, но суд присяжных показывает, что это не так.
Ну, тогда остается только надеяться на дальнейшее широкое распространение судов присяжных, которое может вывести нас к исполнению, в частности, и такого важного принципа правосудия, как презумпция невиновности. Напомню, что в студии со мной о проблеме соблюдения презумпции невиновности в Российской Федерации говорила член независимого экспертно-правового совета, адвокат Анна Паничева. Дальше традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Провалы в работе нашей федеральной власти, такие, например, как закон о монетизации льготы и его претворение в жизнь, во многом объясняются непроходимой пропастью между властью и обществом, гражданами. Законопроекты готовятся в тиши чиновничьих кабинетов, без консультаций с теми, кого эти законы непосредственно коснутся. И получается, что пишут их чиновники в интересах чиновников, а не в наших интересах. Сейчас для всех нас, в первую очередь для автовладельцев, конечно, очень остро стоит проблема высоких цен на бензин. Мы страна, продающая нефть, из которой, как известно, бензин производится. А цены на бензин у нас такие же, как в Соединенных Штатах Америки. Хотя Америка нефть покупает, еще доставить ее туда стоит немало, не говоря уж о том, что зарплаты у нас в разы ниже, чем в Америке. Наши граждане только учатся сообща отстаивать свои интересы, которые попирает государство. Объединение автовладельцев, пожалуй, самый яркий пример такого объединения. Оно не всероссийское, но все-таки есть организация автовладельцев в Москве «Свобода выбора» во главе с Вячеславом Ивановичем Лысаковым. Есть в многих других регионах. Они создают Федерацию автовладельцев России. Мой собеседник Иван Смолин является председателем Красноярского регионального объединения автовладельцев, входящего в федерацию. Расскажите об этой организации.
Мы не являемся официально зарегистрированной структурой, то есть нас сложно разогнать. В то же время дает возможность, согласно нашему протоколу, делать заявление официальное от лица граждан, от лица объединения, общаться с властями, подписывать с ними какие-то документы. Что мы и делаем в Красноярске довольно успешно. На уровне замгубернатора Красноярского края Акбулатова, да, мы подписали план совместных действий об изменении ситуации высоких цен на бензин. Совместно с профсоюзами, пассажирскими перевозчиками мы сейчас раз в две недели встречаемся. К каждой встрече мы готовим некие документы, чтобы внести изменения в налоговый кодекс в первую очередь. Потому что именно из-за, я называю, дурных налоговых законов у нас высокие цены на нефтепродукты. Я этим занимаюсь уже больше 2 лет. Первая моя акция протеста, которую я организовал, это был еще 2006 год. Вот на последней, которая она была, в июле месяце у нас вышла, в общей сложности 750 человек участвовало.
А как вы шли? Колоннами на машинах?
На площади у нас, площадь революции, под памятником Ленина там постоянно собираются, потому что мы не просто заявляем какие-то требования. Во-первых, мы разговаривали с пассажирскими перевозчиками, которых это касается. Мы, значит, задействовали совместно профсоюз работников транспорта и дорожного хозяйства.
Вы действуете в масштабах региона?
Вместе с Новосибирском, «Свобода выбора» Новосибирская, в рамках так называемой Федерации автовладельцев России.
Ну, а с московской организацией?
Не получается контакт. У нас цели, в принципе, близкие, да, но методы разные.
А чем они отличаются, ваши методы?
Московская структура «Свобода выбора», да, вы знакомы прекрасно с Вячеславом Лысаковым, там была попытка создания централизованной, жестко централизованной структуры, авторитарной, по сути. Он очень удачный, наверное, лоббист-одиночка. Ему очень сложно работать в команде. А мы работаем в команде.
В каком смысле это команда?
Например, действия по Щербинскому.
Напомню, Щербинский – это водитель, которого осудили было на 4 года лишения свободы за то, что на его «Тойоту» налетел автомобиль губернатора Алтайского края Евдокимова, хотя не Щербинский, а Евдокимов мчался на бешеной скорости по встречной полосе. В защиту Щербинского поднялись водители по всей стране, ведь они все страдают от дорожных привилегий начальства. Щербинского удалось отстоять. В кассационной инстанции он был оправдан. Так как, по вашему мнению, Иван, развивалась защита Щербинского?
Мы действуем так. Если возникает проблема в конкретном регионе, как это было со Щербинским, командовать должен Алтай, Барнаул. Ни в коем случае не Москва, ни в коем случае не Новосибирск, ни на Красноярск.
А Щербинского, вы считаете, Барнаул отстоял?
Нет, отстояли все вместе. Но конкретный Виктор Клепиков, организатор всех этих мероприятий. Да, Московская свобода выбора оказала существенную, может быть, пиар-помощь. Но количество основное людей, то есть у нас, допустим, на акции в Красноярске по Щербинскому мы собрали 280 человек. Больше было только в самом Барнауле.
А сколько было в Барнауле?
Там было около 1000 человек. Я иду из того, что не нужно делать какую-то централизованную акцию, которая идет из одного центра. Федеральные власти считают, да, что это организовано какой-то одной структурой, с ней можно бороться. А для властей намного страшнее, когда идет вспышка там, вспышка здесь. Поэтому если люди в регионах реагируют непосредственно на конкретную проблему, не дожидаясь там кивка из Москвы, там, от какой-то центральной организации, от профсоюзов, это воздействует на власти сильнее. Они действительно видят, что ситуация-то неоднозначна не в одном регионе. То есть если в одном регионе, допустим, да, много бастуют, много делают, это может быть проблема управления конкретного губернатора или там парламента, в зависимости, кто там больше рулит. То есть вот я считаю, что все-таки задача, чтобы создавать сознательность людей на местах. В Красноярске мы воздействуем. У нас нет большого очень количества непосредственных так, официальных участников нашего движения. Их человек 15-20-30 может быть. Хотя там на наше мероприятие мы собираем там до 750 было самое большое количество, которое мы сейчас собрали. 750-800. Наша задача подготовить в интернете в первую очередь шаблоны документов, чтобы человек, у которого проблема, но не тратил деньги, не искал юриста. Он мог скачать себе шаблон, что ему делать в тяжелом случае. Ты попал в яму на дороге, разбил машину. Что тебе делать? Как тебе нужно бороться с сотрудниками там, дорожных служб?
Ну и откликаются люди.
Да, конечно. У нас, допустим, была акция в Красноярске, так называемая «Уберем дурные знаки» автомобильные. За 2007 год мы изменили в общей сложности 30-40 знаков своими жалобами. Просто нужно доводить дело до конца, а не просто сидеть за стеной и жаловаться там на плохие условия. То есть вот в чем суть, я считаю, построения гражданского общества.
Известно ведь, что если гора не идет к Магомету, то Магомет должен идти к горе. Активные граждане должны пробивать неприступную стену, отделяющую нас власть от общества. Сами чиновники в наших интересах эту проблему не решат.
Это была традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей...
За время полета самолет Ту-160 сопровождали истребителями.
Мы в Ираке смотрим на вас, как на
власти
героя.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио